Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия вторника 16-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания программа, предоставленная Саратовской митрополией. В нашем эфире митрополит Саратовский Вольский Лонгин отвечает на вопросы о спасении.
Прослушайте наше объявление.
Выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится со 2 по 8 октября в павильоне 2 КВЦ «Сокольники». На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Дорогие братья и сестры, 28 сентября в Государственном музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке в доме номер 11/8 в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Элегия». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Часто певец представляет русскую культуру за рубежом. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести в кассах музея, а также по телефону 8-915. 15-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Московский театр «Живая вода» приглашает детей от 5 до 12 лет и взрослых 30 сентября в субботу в 14 часов на музыкальный спектакль «Сказку о любви и самопожертвовании. Как букашечка стала Божьей» в дом журналиста по адресу метро Арбатская, Никитский бульвар, 8А. Заказать билеты можно по телефону 8-915-458-58-95 и приобрести в кассе дома журналистов. Повторяем телефон 8-915-458-58-95.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 28-е зачало, глава 7, стихи с 5 по 16. В В то время спросили Иисуса фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: «Люди сие чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери «карван», то есть «дар Богу», то чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное. И, призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. Господь обличает лицемерие книжников и фарисеев, их лживость. Обращаясь к знатокам Писания, Он указывает им на Писание. Подлинная нечистота не обрядового, но нравственного свойства. Фарисеи, до мелочей соблюдавшие предписания обрядовой чистоты, отодвигали на второй план жизненно-существенные отношения между людьми. В этом заключалась их неверность закону Божию. Они ничем не отличаются от отцов, о которых Исаия говорил за 700 лет до Христа: «Приближаются ко мне люди с устами своими, сердце же их далеко отстоит от меня». Господь обличает фарисеев за упразднение заповедей Божиих, за пренебрежение к ним и за нарушение их следования своим предписаниям, как если бы заповеди уже не имели силы. Как часто мы проявляем ревность в соблюдении внешних установлений и при этом исполнены беспечности по поводу существенных христианских обязанностей. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, говорит фарисеям Господь. Им был верен закон, они были призваны хранить его, но вместо этого они нарушали закон, освобождаясь от уз его. Господь приводит замечательный пример. Бог заповедал детям почитать родителей. Этого требует не только закон Моисеев, но и закон естества. И злословящий отца или мать смертью да умрет. Долг детей, если родители бедны, помогать им по мере сил. Если достойны смерти дети, злословящие своих родителей, тем более это относится к детям, обрекающих своих родителей на голодную смерть. Но фарисеи придумали способ, как избежать этих обязанностей. Если у кого-то родители находятся в нужде, и у него есть чем помочь им, однако желания сделать этого он не имеет, то пусть скажет им «карван», то есть «дар Богу», и этого будет довольно. Как если бы обязанностью исполнить эту клятву, он становится свободен от обязанности перед родителями. Так вы устраняете Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, говорит Господь и заключает, и делаете многое сему подобное. Где могут остановиться люди, подменившие однажды Слово Божие своим измышлением? Эти искусные манипуляторы вначале делают заповедь Божию второстепенной по сравнению с их человеческим преданием, а потом и вовсе упраздняют ее. Господь объясняет народу, что эта подмена означает, и как она происходит. Надо, чтобы все знали самую суть. И потому, призвав весь народ, он говорил им: «Слушайте меня все и разумейте». Недостаточно для простого народа слушать, они должны понимать то, что слышат. Ложные обычаи лучше всего врачуются исправлением ложных понятий. И Господь говорит, какое осквернение является для человека действительно опасным. Не пищей, которую мы едим, входящей извне и проходящей через нас, но излиянием гноя, скопившегося в наших сердцах. Мы становимся мерзостью пред очами Божьими, тем, что исходит из нас, нашими злыми помыслами и чувствами, словами и поступками. Они и только они оскверняют нас. Потому нашей заботой должно быть, как омыть наши сердца от скверны греха. Преподобный Силуан Афонский говорит: «Любить Бога никакие дела не мешают. Что бы ни происходило, сколь бы суровым ни было предание старцев, фарисеи не должны были сделать невозможным исполнение закона 10 заповедей». Господь говорит об опасности создания системы, где правила и предписания значат больше заповедей о любви к Богу и человеку. Бог заповедует, чтобы требования любви шли впереди, в то время как предание книжников ставит исполнение правил на первое место. Господь говорит, что все внешнее, препятствующее исполнению внутреннего религиозного долга, есть очевидное противоречие закону Божию. Поэтому мы должны быть внимательными к тому, чтобы никакая система не могла упразднить требования любви. Все любезно сердцу христианина, что церковь содержит. Все уставы, все установления, все каноны — та организация церкви, которую Господь хранит своей крепостью. Но все это существует только ради того, чтобы мы обрели способность увидеть другого человека, как видит его Господь. Самая большая опасность для церкви — это когда остается сохранение всего внешнего, как будто драгоценного и нужного, но при этом теряется самое главное. Эта внешняя видимость, как говорит святитель Феофан Затворник, есть тайна беззакония внутри церкви. Именно в такой атмосфере внутри церкви, в храме Божьем, явится человек беззакония и воссядет в нем, выдавая себя за Бога. И храмы бесконечно драгоценны, но что они будут значить, если отнимется удерживающий, то есть благодать Святого Духа? Странным образом значение, которое в первом веке приобрел Иерусалимский храм и жертвы, приносимые в нем, приводили иудеев к ослаблению чувства нравственного долга. Пример с Карваном — яркое свидетельство этого. Важнее помощи престарелым родителям в нужде было принесение денег на храм. Внешняя видимость благочестия оказывалась дороже требований правды и справедливости. Вот где истоки знаменитых средневековых индульгенций у католиков. И нежелание видеть страдания окружающего мира бегством в духовное тоже началось не сегодня. Все внешнее в церкви — это только замечательный строительный материал, золотые кирпичи, из которых можно построить тюрьму для себя, для собственной души, а можно построить царский небесный дворец. Ни через какие правила мы не достигнем спасения. Увлечься можно, как потрясающе сказал святой Игнатий Брянчанинов, чем угодно, даже богослужением, тоже некой системой, и при этом потерять самое главное. Что может быть страшнее — быть близким к церкви и далеким от Бога?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев-Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Натальи, Дмитрия с очадами, Николая, Елены с очадами, Аполлинарии с очадами, Светланы с очадами, Виктора с очадами, Иерея Алексея, священника Леонида, патриарха Кирилла, Владимира, Сергия, Сергия, Дмитрия, Иерея Алексея, протоиерея Сергия, протоиерея Вячеслава, Иерея Марка, Иерея Бориса, младенца Анны, младенца Ксении. Спаси Христос!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, братья и сестры, с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и знаете что, на дворе 2017 год, ну, так надоела тематика всех этих революций, так надоела тематика предательства, измен, национальной трагедии, об этом надо помнить, но не каждый же день, не каждый же час об этом говорить, поэтому, знаете, давайте поговорим о чем-нибудь красивом, приятном, замечательном. Русский народ, в конце концов, в копилку мировой истории сделал столько драгоценных вкладов, что нам есть о чем поговорить и есть что вспомнить. Давайте начнем разговор об одном из таких великих достижений, мировых достижений, с ощущения беды, ощущения катастрофы. Представьте себе, что вы находитесь на краю света, что вы в составе небольшого отряда казаков, что это Сибирь. Вы близ реки Анадырь, и от вас до ваших единоплеменников и единоверцев сотни, а может быть тысячи километров. Горстка людей, которую дальнее плавание привело в края, где не ступал до сих пор нога русского и не ступала нога европейца. Запасы у этой ватаги казачьей иссякли, помощи ждать некуда. И глава отряда Семен Дежнев размышляет в поисках выхода. Ведь у горстки людей, которые оказались у него в подчинении, остается очень мало шансов на спасение. Вообще от века русский человек опытный мореплаватель. Ведь в конце концов на протяжении столетий русские населяли Поморье. Русские были на Кольском полуострове, у русских были города, монастыри, селения, где мореплавание было просто частью повседневной жизни, частью быта. Люди каждый год отправлялись на добычу морского зверя, постоянно ходили в море, чтобы ловить рыбу, возили грузы. То есть, иными словами, море для них было привычной стихией. Русские привыкли к океану и смело покоряли его, достаточно спокойно чувствовали себя на большой воде. Большинство людей в атаге Семена Дежнева происходили из северных земель коренной Руси, из больших торговых городов. Кто-то из Перми, кто-то из Каргополя, кто-то из Холмогор. а род самого Дежнева пустил корни в Устюге Великом. На русском севере люди привычны к дальним морским походам, и к тому времени, когда Дежнев оказался во главе отряда, уже выработалась определенная морская практика, появились особые, собственно, русские типы кораблей. У нас на севере строили лодьи, соймы, кочи, карбосы. Отправлялись на них далеко в океан торговать, ловить рыбу, бить морского зверя, от отца к сыну, передавая секреты искусства мореплавания. Но что же на этот раз произошло? А на этот раз слишком уж тяжелые испытания выпали на долю казачьего отряда. Летом 1648 года этот отряд выплыл из устья реки Колымы на просторы грозного Студеного океана. Всего было более 100 человек казаков, и не только казаков, на 7 кочах. Во главе всего дела стояли двое. Во-первых, Федот Алексеевич Попов. Он пребывал в должности целовальника, это значит торговый человек, на службе у государя, который дал государю присягу, поцеловал крест на верность. И второе, это, собственно, сам Семен Дежнев. Они долго плыли на восток, потом обогнули большой каменный нос, как тогда говорили. Собственно, нос – это по нынешним понятиям мыс. Каменный нос далеко уходил в море, и, обогнув его, казаки повернули на юг. Месяц за месяцем проходили в море. Очень тяжелая была обстановка. Бури одна за другой обрушивались на отряд. Да и, в общем, местные народы на побережье встречали его по-разному. Кто-то относился к путешественникам мирно, а кто-то бросался в сражение. Все продвижение русских в Сибири, оно, честно говоря, переполнено сценами сражений с местными народами. Далеко не всегда местные встречали русских мирно. Очень часто приходилось браться за саблю, приходилось заряжать пищаль и не жалеть пороха и зарядов. Ну, не будем рассказывать об истории освоения Сибири в розовых красках. Там было много героизма и много жестокости одновременно. Но одно стоит упомянуть. Вожак казачьего отряда Семен Дежнев был тем человеком, который предпочитал решать проблемы мирно. Если приходилось драться, он дрался и в пожилом возрасте носил на своем теле шрамы, отметины от множества ранений. Однако, все же, по характеру своему, он не любил проливать кровь и всегда стремился предложить такой выход из ситуации, который позволил бы избежать кровопролития. Все корабли отряда оказались разбиты штормами. Коч Федота Попова вообще унесло ветром, и он потерялся. А когда отряд Дежнева высадился на берег южнее реки Анадырь, в нем оставалось всего лишь 25 человек. Я напоминаю, начинали с гораздо большим количеством людей, больше сотни отправилось в поход. Это было одно из великих плаваний. Путешественники, оказавшиеся на берегу, бедствовали от холода и голода. Коч был разбит, они не могли отправиться в обратное плавание. Часть людей отделилась от отряда и попыталась пешком дойти до селения какого-нибудь местного народа. Часть запасов группы Дежнева передали тем людям, которые попытались счастье на пешем пути. Однако это была ошибка. Слишком далеко было до селения, где можно было получить пищу и кров. И отделившаяся группа почти вся погибла. Часть людей вернулась, они остались в живых, но, к сожалению, вот после того, как этот отряд, ушедший на поиски селений, попал в беду, даже считая тех, кто вернулся из его состава, у Дежнева осталось 12 человек. Они исхудали, они были утомлены, а многие отчаялись. И, наверное, Дежневу, который стоял перед ними в этой ситуации, очень хотелось ободрить их. Но для спасения требовались не утешительные слова, а твердая воля. И Дежнев заговорил. Я не могу в точности воспроизвести его слова, их не донесли источники, но приблизительно это звучало так. Мы зашли по морю так далеко, как никто до нас не заходил. Мы устали, но чтобы спастись, нам надо забыть об усталости. Мы боссы, наша одежда истрепалась, у нас закончилась пища. Но зато у нас есть руки, привычные к работе, и у нас есть острые топоры. Братья, так сделаем же лодки. Пойдем на них вверх по течению реки Анадырь. Труден этот путь, но по воде мы скорее доберемся до людей и так спасемся. Вы верите мне? Я думаю, люди доверяли своему вождю и сказали ему: «Да, мы верим тебе, веди нас». Едва живые путешественники обрели надежду. Закипела работа, Дежнев работал вместе со всеми, не покладая рук, и скоро они спустили две маленькие лодочки на воду. Взялись за весла. Тяжело грести против течения, но надо преодолеть собственную слабость, и поэтому отряд хорошенько поработал веслами. В конце концов, путешественники счастливо добрались по Анадырю до населенных мест. Там с местными народами им удалось договориться. Они поставили Анадырский острог. Это небольшое деревянное укрепление. Оно стало своего рода вот резиденцией Дежнева и его отряда. Из этого места казаки, хотя их было всего лишь дюжина с Дежневым, сумели собрать ясак, то есть дань в пользу русского царя. То есть таким образом установили здесь власть России. Несколько месяцев спустя к Дежневу по суше добралась подмога. Еще 12 человек во главе с Семеном Моторой. Вскоре нашли около устья реки Анадырь на море коргу. Коргой называется отмель. И на этой отмеле можно было во множестве добывать морского зверя, моржа. Этот промысел кормил самих казаков, ну а впоследствии он был настолько богат, что принес огромную прибыль государственной казне. Именно так начиналось присоединение всей огромной Чукотки к России. Дежнев совершил множество дальних походов по земле и по воде, не раз приходилось ему сражаться, и вот, наконец, он отправляется в Москву, столицу России, в город, где он, может быть, раньше никогда и не бывал. И в Москве его заслуги оценили чрезвычайно высоко, по достоинству. Царь Алексей Михайлович, который правил тогда Россией, в 1664 году пожаловал чин атамана Семена Дежнева. И, в общем, Дежнев получил большую денежную сумму, скажем так, за всю ту прибыль, которую он принес русской царской казне. Впоследствии, к сожалению, смелый поход Попова и Дежнева был забыт. Трудно удивляться тут чему-либо. В то время каждый год приходили вести о новых открытиях. Слава прежних походов на их фоне быстро тускнела. И лишь в следующем, 18-м столетии ученые, разбирая сибирские архивы, найдут документы о плавании Дежнева. Они придут в восхищение от его подвига. Дежнев со своими товарищами в 1648 году открыл пролив, отделяющий Евразию от Северной Америки. Он впервые в мире прошел по нему, и не только прошел, но вот совершив географическое открытие, в одном ряду с другими великими географическими открытиями того времени, он составил чертеж и краткое описание мест, на которых до него не бывал ни один русский, ни один европеец. В 17 веке вообще русских землепроходцев было очень много, десятки известных крупных фигур. Они совершили немало рискованных походов, и стоило бы, помимо Дежнева, упомянуть несколько особенно прославившихся фигур. Своими открытиями известные Петр Бекетов, Иван Москвитин, Василий Поярков, Ерофей Хабаров, Котов, Пенда. Ну, конечно же, я беру верхушку айсберга. Это сообщество землепроходцев громадно. Если бы я принялся перечислять, наверное, пришлось бы целую передачу отдать под это перечисление. Отважные первооткрыватели послужили тогда России на сибирской земле славно. Не только расширили представление о том, каков мир, но и привели под руку государя московского изрядной землицы. Их усилиями к России была присоединена колоссальная территория вплоть до Чукотки и Камчатки. Именно они впервые составили карты этой громадной территории от Урала и до Тихого океана. И, знаете, у нас в учебниках географии очень много говорится о фигурах европейских, о людях, которые знамениты своими великими географическими открытиями. Ну, прежде всего, о Колумбе и о Магеллане. Но если задуматься, открытие великой земли сибирской, разве оно по чести и по значению своему ниже, чем открытие Америки? Разве наши предки в этом смысле уступают конкистадорам Испании, мореплавателям Португалии? Я думаю, нет. Я думаю, что в наши дни можно спокойно поставить в один ряд тех же Семена Дежнева, Ерофея Хабарова с Колумбом и Магелланом. И вот на этом мне хотелось бы закончить эту передачу, поблагодарить вас за внимание и попросить, помните, наш народ знаменит людьми, которые открывали лик планеты Земля. Надо не уставать помнить об этом. Надо высоко ценить тех, кто когда-то в сложнейших условиях совершал рискованные дальние походы, кто прославил Россию своей волей, упорством и отвагой. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Здравствуйте! Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Это изречение православные верующие возводят к преподобному Серафиму Саровскому. А как спасти бессмертную душу? Что следует делать? Чего следует избегать? Об этом мы беседуем сегодня с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгиным. Здравствуйте, владыка!
Здравствуйте, Юля!
Владыка, а как православные верующие понимают само понятие спасения души? Что в него вкладывают?
Наверное, слово «спасение» – это некое общее такое выражение того христианского делания, смысла христианской жизни, о котором говорил тот же преподобный Серафим Саровский. Вообще, для того, чтобы понять необходимость спасения, для того, чтобы назвать Христа Спасителем, нужно прежде всего очень точно понимать свое человека, положение, свое состояние. Ведь если человек считает, что в его жизни все замечательно, все прекрасно, он живет, у него никаких, ну, там, чего-то не хватает, да, хотелось бы еще чего-то приобрести, и говорить ему о спасении, о спасителе, он пожмет плечами и скажет, а что это такое, а что это меня спасать-то, не надо мне ничего спасать.
Вроде так неплохо, да?
Все хорошо. Понятие спасения, оно может появиться только в человеке обеспокоенном, вот имеющем ту самую, по слову преподобного Паисия Святогорца, добрую обеспокоенность, которая является отличительной особенностью христианина. Дело в том, что вот христианин – это человек, который постоянно смотрится во внутреннее зеркало. Вообще, смотреться в зеркало плохо. Это говорит о какой-то такой не совсем серьезности человека, да, но вот во внутреннее зеркало, зеркало своей души, смотреться нужно обязательно для того, чтобы понимать, а где я нахожусь и что со мной происходит. И если человек имеет навык вот этой внимательной внутренней жизни, то он понимает, что происходит с ним что-то очень нехорошее. Это выразил еще апостол Павел, когда говорил, что происходит какое-то странное явление. Доброго, которое хочу, я не делаю, а злое, от которого я отвращаюсь, я делаю. И прибавил в конце, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. И вот когда человек в результате внутренней внимательной жизни, наблюдения над собой, над своими попытками сделать добро и тем, что из этих попыток выходит, он понимает, что есть какая-то проблема, которую он сам не может решить. Вот решение этой проблемы называется спасением в христианском смысле слова. То есть человека нужно спасти, и спасает его Господь, которого мы поэтому и называем Спаситель.
Владыка, исходя из этого, можно ли сказать, что спасение души – это цель христианской жизни?
Цель христианской жизни – это пребывание с Богом. Может быть, можно сказать, что вот спасение, как бы это синоним вот этого состояния, да, спасение своей души – это восстановление ее в ее первозданном виде, в том виде, в каком человек это думал и создал Господь. И вот это восстановление – это и есть спасение от того падения, от бездны, в которой человек находится. Каждый человек, независимо от его желание. Вот, наверное, так можно сказать, что так можно объяснить вот это понятие спасения И действительно, говоря вот в таком ракурсе, можно сказать, что спасение является целью христианской жизни. Да. Спасение как жизнь с Богом, которая невозможна из-за исправления своей души, вот, без спасения ее.
У святых отцов говорится, что спасение души – это самая трудная наука, наука из наук. Всем ли она открыта?
Она открыта тем, кто приступает к ее обучению. Действительно, это известное святоотеческое выражение о том, что наука всех наук – это наука спасения, это самое трудное дело – это молитва. Еще отцы говорят, что «отдай кровь и прими дух». Да, для того, чтобы получить некие духовные дарования, человек должен трудиться настолько, что вот образно выражаясь, до крови, максимально, насколько это возможно для человека.
Ну вот, а если человек спрашивает, как мне спастись, что на это можно ответить?
Жить христианской жизнью. Начинается, собственно говоря, спасение – это не какой-то такой момент. Спасение, скажем так, это если человек, живя христианской жизнью, в конце ее удостаивается христианской кончины и Царствия Божия. Вот жизнь в Боге, жизнь по вере, жизнь по евангельским заповедям, жизнь в лоне церкви, участием в таинствах церковных, вот это и есть спасение человека. То есть его нельзя выделить как нечто особое, как вот, вот я живу, а вот здесь вот да, я сейчас спасусь.
Пойду поспасаюсь чуть-чуть.
Да, вот пойду спасусь. Нет, собственно говоря, спасение – это и есть вся христианская жизнь.
Владыка, в связи с этим хотелось бы узнать у вас еще и о понятии благодать, потому что в обиходе православные верующие его часто употребляют и говорят, что вот съездили к святыне, такая благодать.
Благодать – это сила Божия, которая изливается на тех людей, которые участвуют в таинствах церковных. Благодать Божия – это та сила, которая таинство совершает. Вот что такое таинство? Да? Это некие действия, в которых таинственным, необъяснимым, непостижимым для нас образом в обычных земных каких-то событиях действует сам Бог. Вот, скажем, при хиротонии, то есть рукоположении в священника или диакона, архиерей в самом начале хиротонии говорит: «Божественная благодать, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, пророчествует тебя, такого-то, такого-то», допустим, в диакона или в священнике. Что это значит? Божественная благодать, которая врачует человеческие немощи и восполняет то, чего недостает в человеке. То есть это сила Божия, которая совершает... Благодать Божия прощает человеку грехи в таинстве исповеди. Собственно говоря, само слово «благодать» в данном случае обозначает действие силы Божией. Вот, в мире, в церкви, в душе и сердце человека. И когда человек посещает какое-то святое место, участвует в богослужении, причастился, то он вполне имеет право на то, чтобы сказать, что вот я почувствовал благодать. Конечно, иногда сюда примешиваются и обычные человеческие чувства. Ну, хорошо стало человеку, или там что-то он почувствовал, как-то вот раскрылось у него что-то, какие-то чисто человеческие эмоции, положительные эмоции, они могут как бы это чувство усиливать, да? Они могут сопутствовать этому чувству благодати. Ну, а все-таки вот эти ощущения – это видимое проявление Божьего действия, действия силы Божьей в мире.
Ну, это я могу сказать по своему опыту. Вот, Владыка, я когда присутствовала на хиротоне и говорила вам об этом, действительно какой-то такой непередаваемый радостный трепет, который, ну, в обычной жизни не удавалось ни разу почувствовать, охватывает. Или у икон, когда вдруг ты понимаешь, что какие-то радостные слезы такие, которых тоже ты в обычной жизни никогда не льешь, как вот в молитве «струю давай мне слезам, души моей скверно очищающей».
Вы знаете, если бы люди не ощущали вот этого, если бы присутствие Божие, благодати Божие, то церкви опустили бы уже много-много веков тому назад. Потому что, ну пришел, ну здание, ну красивое, ну постоял, ну послушал, ну ушел. Все, раз, два, три. Пусто было бы в наших храмах. Нет, Господь влияет на сердце человека, и человек ощущает это. Недаром говорится о том, что молитва – это диалог, это не просто монолог. Да? И Господь отвечает молящемуся. И этот ответ чаще всего, полнее всего, адекватнее всего чувствует сердце человека.
Владыка, вот преподобный Серафим Саровский говорил, что цель человеческой жизни – это стяжание Духа Святаго. А доступно ли простому, мирскому человеку?
Да, если он будет жить так, как жил преподобный Серафим Саровский. Он тоже был мирским человеком когда-то, когда потом пришел в монастырь и начал вот подвязаться там. Я думаю, что есть достаточно много людей, которых получается стяжать Духа Святаго. И, думаю, и сегодня такие люди есть. Я знавал и старых людей, я знавал людей, которые имели дар постоянной молитвы, например, да, которые могли... молиться везде, и дома, и на улице, и в церкви, и в храме, и которые действительно пребывали с Богом. И, собственно говоря, вот это стяжание благодати Святаго Духа, оно как раз и помогает человеку хоть чем-то измениться. Да? Вот если этого не произошло, то человек будет, знаете, такое есть выражение, сизифов труд.
Да.
Вот. Камень чуть-чуть покатил наверх, опять упал, покатил, опять упал. Вот так. Можно всю жизнь так. Это тоже заслуживает своего... какого-то поощрения, потому что и Сизиф мог бы плюнуть и махнуть рукой и уйти. Да. И человек, который его все равно пытается закатить на гору, ну, достоин хотя бы уважения за его труд. И Господь намерение целует, и я думаю, что и этот труд не остается без награды. Но все равно вот, стяжание Святаго Духа – это стяжание, во-первых, любви по отношению ко всем, окружающим тебя людям, стяжание готовности буквально на смерть ради Бога. Это все вот такие свойства, которые приобретает человек молящийся, человек, который старается изменить свое сердце для того, чтобы самому сделаться храмом Святого Духа. Потому что подобное приходит к подобному. В нечистом сердце, в оскверненном сердце Господь не живет.
Владыка, тема сегодняшней передачи очень волнует наших зрителей, и позвольте зачитать некоторые из самых распространенных их вопросов. Недавно на одном из православных сайтов я прочитала интервью одного старого священника. Он сказал, что раньше люди гораздо серьезнее относились к своему спасению. Эти слова меня очень задели. Действительно, не потому ли сейчас так много теплохладных людей, которым, к сожалению, я могу отнести и себя? Что с этим делать, спрашивает Наталья.
Ну, прежде всего, если есть осознание собственной теплохладности, с этим надо бороться. Ничего другого сделать невозможно. Никакие умные советы, книжки, слова и прочее, не помогут. Надо самому браться за себя и бороться. Это единственный способ. Действительно, как-то вот изменилось. Даже я вот сейчас уже начинаю ощущать себя, ну, скажем так, немолодым человеком, и вспоминая церковную жизнь, мои впечатления 30-летней давности, там, или даже 30, почти 40-летней давности, и тех людей, с которыми мне приходилось встречаться. И я могу сказать, что как-то вот что-то изменилось. Я, правда, себя останавливаю, привожу себе на память тот факт, что обычно все старики бурчат на молодежь, что все плохо, все не так, все стали все другими, все в наше время. Я понимаю объективно, что этот элемент имеет место быть. Вот. Но, с другой стороны, конечно, есть и действительно признаки того, что мы живем во время, когда люди по отношению к своему спасению, по отношению к вечности становятся теплохладными. Тут много причин, и не последнее место – это жизнь вот в информационном обществе, когда наше внимание, наша голова, наше сердце – ну, просто забиты до последней возможной степени, самые разные, и на процентов на 80-90 бесполезной информации, да. Как-то один умный человек сказал, что в нашем мире выживет тот, кто сможет оградить себя от ненужной информации. Мне очень понравилось.
Да.
Замечательные слова. Вот. Это, конечно, влияет на очень многое. Да не только на отношение к Богу. Посмотрите, и по отношению друг к другу люди совсем другими стали. Да? Ведь на наших глазах ушли какие-то, казавшиеся незыблемыми, вещи, как отношение к старшим, как...
С родителями на «вы», дети говорили.
Просто большая семья, где да. несколько поколений живут вместе, или, по крайней мере, ну, даже живя раздельно, постоянно общаются. А сегодня все, дети уехали от родителей, господи помилуй, хорошо, если там 2-3 раза в году по телефону позвонят, да, ведь
даже
так?
За одним столом уже не всегда не собираются семьи.
Да. Ну, вот ведь очень многие вещи, они уходят из нашей жизни, и, конечно, это не может не налагать своего отпечатка на отношения с Богом, на отношения к церкви. Мне приходилось уже говорить о том, что даже само отношение к храму становится таким каким-то прагматически коммерческим. Вот. Это плохо, и с этим что-то надо делать. Но вот что, это вопрос.
Но следующий вопрос от Марии, как раз продолжение, в развитии темы. Она спрашивает, как обрести живую веру? Всем сердцем и душой полюбить Христа. Чувствую, что пока моя вера держится на разуме и как бы долге, что нужно исповедоваться, причащаться, жить по заповедям. Приходя в церковь на праздники, восхищаюсь людьми, как они искренне радуются празднику, их светлым лицам, но сама я не чувствую в своей душе такой же радости и трепета.
Есть разные люди просто. Есть те, кто воспринимают окружающий мир во всех его проявлениях, да, в том числе и в религиозном плане, больше такой вот прагматически, головой, если можно так выразиться. А есть люди, которые воспринимают сердцем все. Есть смешанные какие-то формы, варианты. Вот. Наверное, просто Мария относится к первому такому вот разряду людей. И бывает так, что сердце человеческое не очень развито в этом отношении, не научено, может быть, не умеет или всегда было зажатым, вот так как-то воспринимать непосредственно по-детски окружающий мир. В этом нет ничего плохого. Это не недостаток, это особенность характера. По этому поводу не стоит ни унывать, ни печалиться, а просто, ну, что ж, если голова, если разум, если мозг является основным органом познания окружающего мира, ну, нормально, ничего страшного. Надо молиться, надо как-то честно, очень искренне, глубоко повергать перед Богом, в том числе и это свое чувство. А Господь, если надо, человек, он сам откроет ему, как в какой-то момент может даже эта вот пелена спасть, и человек увидит все уже очами сердца. Это такое качество, которое очень ценное в человеке, да. И надо просить Бога, чтобы Господь его даровал, раскрыл.
Ибо даже всеотзывчивый Пушкин говорил, для сердца нужно верить.
Да.
Следующий вопрос адресует вам Анна. Недавно умер отец моей подруги. Он был очень хорошим человеком, по-настоящему добрым, порядочным, ответственным, но, к сожалению, неверующим. Он задумывался о вопросах веры, но не мог получить на них ответа. И я знаю нескольких подобных случаев. Уважаемый владыка, хотелось бы вас спросить, могут ли спастись хорошие люди, если они неверующие? Почему так сложно обрести веру, узнать Бога? Может быть, это не каждому доступно?
Видите, в чем дело, Анна. Никто из нас не обладает приборами, наверное, да, или чувствами, которые дали бы нам возможность сказать, вот этот человек спасется, вот этот человек не спасется. Это судьбы Божии. Господь знает, чего достоин каждый человек, во-первых. Во-вторых, наши оценки любого человека, они очень часто необъективны. Мы не можем настаивать на своих оценках. Человек может быть очень хорошим, да? Может, у него есть какие-то особенности, которые мешали ему прийти к Богу. Ведь тут может быть огромное количество каких-то вариантов. Я думаю, что тут надо руководствоваться словами апостола, который говорит о том, что язычники, которые поступают по совести, угодны Богу. А совесть – это голос Божий в сердце человека, каждого, любого, и христианина, и нехристианина. Поэтому вопрос о спасении того или иного человека мы всегда оставляем на волю Божию. Мы не знаем, кто спасается. Человек может быть максимально достойным. Человек, может быть, и в церковь ходит каждый день, а можно ли сказать, что он обязательно спасется? Никто не может этого сказать. Это первое. Что касается того, обрести веру, доступно это каждому абсолютно. Но нужно очень сильно этого захотеть. нужно трудиться. Вера – это не нечто такое, что как бы вот спускается с неба на человека и овладевает им полностью, независимо от его воли, сознания, от его сердечного расположения. Вера – это все-таки плод, в том числе и труда человека над собой. Это как с любовью. Помните, мы сами говорили о любви, что делать, если любви нет? То есть человек понимает, что нужно любить, а вот не может, не любит. И вот мы тогда приводили такой святоотеческий пример. Если любви нет, нужно делать дела любви. Да? И тогда любовь придет к человеку. А что такое дела любви? Ну вот надо поступать с человеком, который вот рядом с тобой, так, как если бы ты его любил. А что значит, если бы ты его любил? Значит, не обижать его.
Заботиться
о нем. Не обижаться на него. Терпеть его недостатки. Ну и так далее. И тогда чувство любви постепенно может в сердце человека как бы возгореться. И точно так же и здесь. Точно так же и с верой. Надо делать дела веры.
Говорят, что без церкви нет спасения. Но ведь и среди неверующих и иноверных бывают люди, которые сделали много доброго или даже пожертвовали собой ради других, как Януш Корчак. Не хочется думать, что они погибли. В этом есть несправедливость, пишет Андрей.
У Бога нет и не может быть никакой несправедливости. Это вот к дополнению к тому, что я сказал, поэтому давайте мы не будем за Бога решать такой сложный вопрос о спасении кого бы то ни было. Я думаю, что для каждого из нас более чем достаточно заботиться о собственном спасении и делать для этого все возможное. Если мы христиане, если для нас вечность не просто некое образное понятие, а реальность, которая ждет нас, то мы должны сами стремиться к этой вечности и сами стремиться к спасению.
И, наверное, можно молиться за тех людей, за которых вот Андрей так горячо переживает, и уповать на Божие милосердие?
Я думаю, что да. Но надо, я думаю, уповать на Божие милосердие, молиться есть только общими какими-то словами, да, о таких людях.
Не в церкви, понятно, да, но в какой-то домашней молитве, потому что видно, что Андрей это очень сильно за живое задело. Я благодарю вас, Владыка, за ваши ответы. До свидания.